Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня обсудим заболевания глаз у детей. Как врожденных, так и приобретенных. Ну и, конечно, поговорим о профилактике нарушения зрения у детей и подростков. У нас в гостях врач-офтальмохирург, заведующий офтальмологическим отделением РДКБ РНИМУ имени Пирогова Сергей Лисовой. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, добрый.
Ну что, наиболее частое заболевание глаз. Давайте начнем с самых маленьких, с лялечек, с новорожденных. Что там?
Конечно, с этого и надо начинать. Ну, в первую очередь, чтобы понять вообще, какие заболевания, какие-то принципы, конечно, надо всегда начинать с малышей и с того, как, в принципе, у нас формируется зрение. Вот всегда представьте, что на примере наших рук. У нас рука, есть кулачок. Кулачок – это глаз. Есть сама рука, которая – это как зрительный путь, который идет в мозг. Ну и, собственно, наша голова – это мозг. Вот чтобы понять, почему дети косят, почему дети как-то странно смотрят, почему дети иногда не видят, прочее. Вот нужно разобраться в этой системе. Вот первое, что у нас происходит, когда попадает какой-то сигнал в глаз, да, так. Вот он сначала попадает в сам глаз, в этот кулачок. Соответственно, что может быть с кулачком, да? Представьте, глаз – это как шар, вот который шар, да, и есть там такая впереди сфера прозрачная, какая-то красивая, круглая такая вот цветная оболочка, да, роговица, черная дырочка, да, это называется передний отрезок глаза, вот через него проскакивает свет. Передний отрезок у нас отвечает за преломление света, то есть, простым языком, то, как ребенок или как человек видит, вблизь, вдаль и так далее, лучше, хуже.
Так.
Дальше у нас свет попадает уже внутрь глаза и проходит через витриальное тело, витриальную оболочку. А, соответственно, дальше свет идет у нас в задний полюс глаза и фокусируется на сетчатке и зрительном нерве, то есть как три полости такие глаза.
Так.
И когда он уже фокусируется на сетчатке, через зрительный нерв он идет у нас в мозг. Вот у меня очень часто спрашивают родители прямо на приемах, мы косим. Вот малыш косит, приходит в 2 месяца, так. А у него косоглазие. А в определенном возрасте у нас определенные структуры глаза зреют. То есть вот, как я говорил, свет проходит, да, он доходит до зрительного нерва заднего полюса, а он еще созревает. Поэтому зрительные пути, они еще не схватывают сигнал как положено. И поскольку нету бинокулярного зрения, то есть зрения 2 глазами глазки, они, собственно говоря, начинают гулять, чаще всего к носу. А потом, где-то месяцев 3-4, у нас эти структуры, зрительный нерв, там макула, прочее, ну, структуры, которые отвечают за объемное зрение, цветовое зрение. Ведь дети же даже у них, когда они рождаются, у них даже цветового зрения нет.
А что вообще дети видят, когда вот только рождаются вообще?
А когда дети вот только рождаются, сначала у них по типу ярких вспышек, силуэтов, то есть на расстоянии ладошки, да, близко что-то. И потом постепенно, когда начинает... Ведь даже цвета, они же не сразу добавляются. Там появляется первый желтый, голубой, зеленый, красный. У меня был одни пациенты, такая колоритная семья, они мне все говорят, у нас ребенок так любит дядю, вот именно дядя. Дядя в красном халате ходил. Ребенок как раз красный цвет включился, вот он на этот красный цвет все и смотрел.
Теперь многие родители будут знать, чего начинать.
Да, любил дядю, проще это, вот. Ну и, соответственно, поскольку у нас вот эти структуры глаз начинают созревать, то где-то в 3-4 месяца уже начинает появляться предметное зрение. То есть глазки уже, вот это косоглазие, да, мнимое, которое глаза вот гуляют, оно начинает уходить. То есть есть состояние глаза физиологические, которые, это вообще в принципе норма. а есть состояния глаза патологические. Вот на что мы обращаем? Вот физиологическое, я сказал, что это бывает, да, патологическое. Вот мы прям начинаем с самого начала, да, вот смотрим на ребенка и видим, первое, что мы видим, это веки. Ну, вот кожа, да, какие-то веки красные, какие-то вот все это, что это может быть? Ну, чаще всего у малышей это бывает как капиллярные гемангиомы. Бывает, бывает, очень часто на области век, прочее это. А бывают они маленькие, такие небольшие, как будто как сыпь какая-то, да, и они, в принципе, году это все проходит. А бывают прям вот гемангиомы,
которые... То есть они разрастаются?
Которые разрастаются, и надо, собственно, за этим всем делом смотреть. А веки тоже, да, вот смотрим. В норме, когда дети рождаются, вот ну, тоже родители, очень частая жалоба, ой, кричим, что-то недовольные, а слез у нас нету.
А, это вот самый как раз непроходимый слезных
да,
путей.
Да, да, в норме, это особенность строения. Дети примерно как раз до возраста где-то 3 месяцев, они кричат и плачут, и без слез, слез должны. А вот если рождаются, самое популярное еще даже, либо слез нету, пугаются, либо глаза, как это говорят, закисают. Вот слезно-носовой канал, вот представьте, да, как в природе река, озеро. Вот там есть такая вот система, да, вот оно должно спокойно работать. Все. И внутриутробно в этом канале есть пленочка. Она нужна, чтобы не гуляли околоплодные воды. Она не рассосалась. Ну, вот как вроде, да, река, озеро, должно быть течение, а тут вот бобры хатки построились, я говорю, вот эти бобриные хатки, вот болото. Ну и, соответственно, все это заболачивается, и начинаются жалобы на то, что глаза... как будто там подгнаивает что-то, слеза
промывает
постоянно
чаем,
стоит.
Ромашкой.
Начинается чаи, ромашки, да, все эти истории, народная медицина. Вот, и, в общем, вот это называется состояние дакрицистит. Дакрицистит новорожденных очень часто встречается, особенно у недоношенных детей, которые, в принципе, родились пораньше, там немножко по-другому все созревает. Вот, смотрим вот на это. Если что-то есть, офтальмолог смотрит, назначает лечение. Там массажи слезного мешка, там после там, 3 месяца зондирования и так далее.
А что такое зондирование?
Зондирование – это процедура хирургического прочищения слезно-носового канала. На самом деле родители, конечно, все переживают, да, что там что-то делают. У нас есть маленькие дети, да, а есть большие дети. Маленькие дети – это вот лялечки, да, до года, прочее. Ну, потом там чуть постарше дошкольного, да, а есть большие дети – это бабушки, дедушки. Вот у нас, у них заболевания-то, на самом деле, очень похожи. Вот, да, лялечки рождаются, у них глаза гноятся, да. И с возрастом то же самое, там, у детей дальнозоркость, да, и бабушки, дедушки тоже у нас все дальнозорки. То есть, ну, как бы мы рождаемся детьми и умираем просто большими детьми, поэтому...
Интересно.
Да, такая история. Вот, я просто к чему. Бояться этого всего не нужно, потому что, ну, бабушки, дедушки, да, постоянно, лишь бы эти каналы только промыл кто-то, вот прийти, сделать и все, вот, чтобы нормально все это дело работало. Поэтому, да, это хирургически, амбулаторно просто прочищаются каналы, в общем, ничего...
Наркозом?
Это под местной анестезией делается, ничего страшного. Есть, как любые, да, заболевания, когда есть, ну, как бы стандартный случай, да, в 95% случаев вообще все само проходит, да, но есть какой-то там небольшой процент, когда приходится хирургически так делать. И бывает, конечно, это очень мало дети, которые там порог развития оказывается каких-то слезных путей, да, недоформирование, или, допустим, какие-то тяжелые спайки в канале и прочее. Да, такие дети идут уже на большую хирургию, но это в более взрослом возрасте. То есть так, в принципе, мы эту проблему стараемся решить в раннем возрасте, желательно до года, чтобы уже закрыть эти вопросы и все, жить спокойно и жить. Ну вот это если возвращаться, да, вот веки, как мы к началу
да,
самого
гемангиомы,
нашего
да.
разговора, угу. там всякие покраснения, гемангиомы, воспаленные глаза, да, дальше поехали, мы смотрим, вот впереди вот эта прозрачная сфера, роговица, да, смотрим, они у нас могут быть какие, ну вот вроде смотрим, ребенок нормально, а глаза прям такие, как кукольные, какие-то странные, да, как будто увеличенные эти роговицы, называется состояние мегалокорния, то есть, в принципе, они могут быть, это быть как норма, а может свидетельствовать о том, что измененные роговицы, измененный вот этот передний отрезок, они мутноватые, склер, вот эти белки, да, тоже какие-то подозрительно синие, увеличенные глаза, может быть, глаукома, Может быть,
глаукому у детей.
Конечно, врожденная глаукома.
Но это редкий достаточно такой.
Это не часто. Чаще всего, конечно, глаукома это какая-то генетика. У нас есть, ну, вы знаете, давно уже с врачами общаетесь, да, определенные синдромы, да, много там Марфана, там всякие разные, да, когда имеется какой-то вообще симптомокомплекс, да, различных заболеваний, в которые в том числе входит и глазная часть. Вот. Ну, вот это просто, чтобы вот общее, да, так вот про глаукому, когда вот повышенное давление. А может быть, допустим, смотрим роговицы, они какие-то мутные, да, начинаем смотреть внутриутробно, да, рожденные дети перенес инфекцию, допустим, какую-то сильную, да, внутриутробные инфекции, увиальные, это называется, все дела. Вот, может быть, вот это. А может, наоборот, глаз быть уменьшен, мутные роговицы, микрокорния, да, то есть глаз уменьшен в размере, порочные глаза. Такое тоже бывает чаще всего на фоне инфекционной какой-то патологии, либо каких-то синдромов, да. Это что касается именно вот у детей, у малышей. Да. Вот мы смотрим на это все врожденное, да. То есть вот мы пошли дальше глубже, да, копать, да, посмотрели роговица, дальше у нас, вот я говорил, цветастая круглая оболочка, красивая, радужная, да, оболочка такая, радужное название, вот, на нее смотрим, а ее нету. Отсутствует радужка, в принципе.
А ее вот так вот видно, родители могут увидеть? Или
да, они обращают внимание, у нас вообще, мы говорим, смотрим, а у нас просто глаз вот это вот черный какой-то, дырка одна черная большая, и все, зрачка нет, просто один сплошной зрачок. Ну вот отсутствует радужка, а не редия. Такое тоже бывает, тоже входит
и
всем там.
Всю жизнь так живет, и она не нарастает? Вот,
то есть... Нет, она не нарастает, там есть определенные моменты, какие можно делать, там пластики, радужки и прочее, и так далее. Ну просто, я говорю, к симптомакам, в том числе, кстати, с глаукомой тоже,
то
это
есть,
может быть
связано. То есть если темные глаза у ребенка, это не темная кария, а возможно просто зрачок, если
ну,
все.
Ну надо смотреть. Слушайте, восточные люди, там иногда бывают такие темные, да, тоже глаза. Вообще, кстати, в плане цвета глаз тоже вот очень часто родители, какого у нас цвета глаза, да, какого цвета? Дети вообще, когда рождаются, в принципе, пигменты еще это. Ну, они такие, да, серо-голубоглазые и прочие родители там. У меня у самого глаза изначально были практически зеленые, у меня уже в школе стали коричневые. Ну, вот пигмент вот этот поменялся, выплыл, поэтому всегда родителям говорим, так, ребят, подождите, вот, еще надо посмотреть.
На все карие в роду были, а тут голубоглазые. Да. Глубоглазые блондины.
Да. Вот это вот история, да. Вот. Это касаемо там радужки, да, прочее. Дальше идем, смотрим вот сам зрачок, да, в черная дырочка. Вот вроде она черная у ребенка, а смотрим, а ничего, она не черная. Она какая-то белая почему-то. Ну вот почему белая? Начинаем смотреть хрусталик. Бывают врожденные катаракты, бывают также внутриутробные инфекции, генетические различные заболевания, состояния, прочее. Наследственность очень часто бывает, вот когда именно с врожденными катарактами целая семья приходит, они уже знают. Вот
нет, но них... обычно катаракты, это вообще же сколько раз обсуждали, это старче, ну,
это...
пожилого
нет,
возраста.
Нет, есть пожилого. Ну, понятно, что в детстве это не в таком количестве, слава богу. Но, тем не менее, все равно... в роду вот у всех вот врожденные катаракты какие-то есть. Или, допустим, заболевание там общесистемное, галактоземия, да?
Что это?
Галактоземия – это особенность обменных процессов в организме, да, связанных с галактозой, когда вот у нас влияет на уплотнение вот этих хрусталиков. Бывает те же самые катаракты, дети рождаются, да, все нормально, а, допустим, есть какие-то сопутствующие нефрологическая патология, да?
Проблемы с почками.
Почки. Так. Они получают какую-то заместительную терапию. Это называется вторичный катаракт. Да, через какое-то время на фоне гормональной и прочее хрусталики начинают мутнеть. Бывают катаракты, да, слушайте, ну, даже банально. Ну, все в жизни бывает. Шли-шли по улице, упали, ударились, контузия глаза, да? Вторичная катаракта, травматическая. Ну, все же бывает. Ну, бывает тоже. Это тоже может быть. И то же самое и с радужкой. Прочее. Травма – это вообще отдельная история.
Травмы,
да,
мы поговорим об этом, конечно.
Да. Вот. Собственно говоря, вот это вот касаемо хрусталиков, да.
Это же тоже оперативно все
это
решается.
Это оперативно решается. Тут очень такое, как сказать, в детстве немножко дискутабельно в том плане, что какие-то катаракты... Нужно оперировать, ну, вообще без вариантов, да, полная катаракта. То есть смотришь, а там вообще среда непрозрачная, глазное не видно. А катаракты же у нас, ну, вот представьте, хрусталик,
да.
Он как вот дерево, когда спиливают, да, есть срезы. И вот почему у взрослых хрусталики мутнеют. Вот постепенно срезы начинают появляться. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Это их так много-много-много-много-много. Они начинают нарастать. Хрусталик, как говорят, начинает набухать. И он становится непрозрачный.
Так.
Вот у детей как бывает, поскольку этих срезов мало, но крайний срез, который внутри глаза, это называется задняя капсула хрусталика. Срез, который вот у нас в черной дырочке, вот такой зрачке, это передняя капсула хрусталика. Вот бывает, допустим, на задней капсуле у детей какое-то маленькое такое точечное помутнение, допустим, это называется заднекапсулярный катаракт. В принципе, на зрительные функции они особо сильно не влияют, то есть и с ними можно достичь высоких зрительных функций. Понятно, что в принципе мы стараемся, как любая хирургия, да, любой хирург скажет, есть возможность не оперировать, лучше не оперировать. Ну, тоже, тут очень надо все взвешено, тем более детский возраст.
Да.
Это взрослый глаз, да, мы имеем взрослый глаз, у которого уже 100% зрительные функции, все замечательно сформировано, и там взрослый человек идет, ой, я стал хуже видеть, он понимает. А дети же, они не понимают их мозг, он же только учится работать и так далее. Та же самая дальнозоркость, она же уходит только к 7-8 годам. И, в принципе, 100% функции формируются ближе к школьному возрасту. Мы когда были маленькие, мы же не видели никто 100%. То есть это еще надо все... Ну, это мы сейчас поговорим.
Да.
Сформировать.
Вперед забегая, так?
Да, да, да. Это вот если немножко забегая. Вот, соответственно... Дети, возвращаясь к теме катаракты, да, если эти функции формируются, и оно сильно не влияет, прочее, мы не трогаем. То есть, ну, ничего страшного, ну, проживет и проживет. Есть определенные состояния хрусталика, там, не буду называть, лентикон. Ну, в общем, куча интересных, сложных названий, вот, которые на зрительной функции могут и не отразиться. То есть,
всю жизнь или бы...
Всю жизнь, в старости, слушайте, что
ну, да.
загадывать? Тут
нет,
дело
ну, имеется
такое.
В виду, то есть, спокойно он будет жить, там, в старости,
да,
если
будет
он
жить.
Там где-то чего-то...
А, да, мы всегда, всегда, мы же не так просто ребенка, да, взяли, там, посмотрели, смотрели, и, ну, вот так внешне все решили. Любое состояние, да, если есть подозрение на какое-то патологическое состояние, все равно надо обследовать, да. И есть определенные ультразвуковые методы исследования, да, надо посмотреть. Ведь та же самая...
УЗИ глаза?
В частности, УЗИ глаза. Или, допустим, электрофизиологические методы исследования. Помните, я вначале говорил, да, кулачок, да, рука и мозг. Вот мы, собственно, и проверяем, как у нас идет сигнал от кулака в мозг, проскакивает он нормально или где-то застревает, да, вот, потому что если, несмотря на то, что есть даже вот это вот точечное помутнение, оно все вот замечательно проскакивает, ну и прекрасно, господи, живите, и не надо ребенка трогать, потому что когда хрусталики убираются, ну,
да,
соответственно, надо же решать вопрос, как дальше быть с хрусталиками, да, вопросы дискутабельные, потому что какие-то катаракты, допустим, сейчас, да, новые методики хрусталики ставят и в раннем возрасте. Но тоже вопрос, да, глаз растет, как дальше будет, когда переставлять. Либо вариант, что хрусталики, ну, тоже в зависимости от типа катаракты и прочее, чаще всего в детском возрасте хрусталики вообще временно убираются, да, ну, нету хрусталиков.
И а как без хрусталиков жить?
Назначается специальная коррекция, контактная. Соответственно, вот чтобы как раз мозгу показывать, как он должен видеть на самом деле, да, и потом уже в более взрослом возрасте хрусталик, кстати, в каких-то случаях катаракты, да, когда микрокорния, да, то есть глаз вообще в принципе уменьшен в размере, там хрусталики в принципе, ты залезешь, ты их невозможно даже поставить, то есть здесь нужно подождать, смотреть, как дальше, в какую сторону идет. Ну, в общем, это целая, как это, лекция еще на несколько программ. Дальше. Вот мы прошли этот передний отрезок, наконец-то, да, да, роговица там, радужка, хрусталик, там поняли, что там это, что такое глаукома, катаракта,
глаукома,
помутнение.
Кстати, у меня вот вопрос, не совсем поняли. Вот понятно, что глаукома – это вообще не очень хорошее заболевание у взрослых, а у детей. То есть рано или
это
поздно
в принципе,
оно приводит
это
к,
в принципе,
к слепоте полной. Что тут с детьми?
Ну, слушайте, я всегда говорю как, да, вот, во-первых, глаукома и глаукоме рознь, да, и в каком возрасте выявлена, и какая сопутствующая патология и так далее. У детей вообще анамнез очень важен, да, в принципе, собрать анамнез и какие-то... Вещи с глаукомой, допустим, у ребенка есть какие-то сосудистые заболевания, связанные с сосудистыми образованиями, да, есть такие там всякие ангиоматозы, факоматозы, есть определенные синдромы, да. То есть, когда, в принципе, сосуды растут неправильно, возникают сосудистые образования и прочее, в том числе и в глазу, да, соответственно, надо смотреть вообще и по общему заболеванию тоже, как идет. То есть здесь такое... История-то на самом деле комплексная. Комплексная, да. Или там, возвращаясь... Ну, это потом скажем про ретинопатию недоношенных. Это тоже же абсолютно комплексная история. То есть это не какое-то изолированное заболевание глаз. И здесь тоже это вторичная глаукома. Она вторична на фоне симптомокомплекса какого-то синдрома. Вот. Поэтому... Все зависит от исходного состояния вообще пациента. И здесь, знаете, как я говорю, ну вот диабет, да, диабет, если он компенсирован, слушайте, ну можно вон, до 80, до 90, можно спокойно лет дожить и так далее. Соответственно, декомпенсированный процесс, это ну, по-другому себя ведет. Есть заболевания, да, они не лечатся. Ну вот все, вот уже родился с этим, все. Вот у тебя это бронхиальная астма стоит, диабет стоит, там глаукома и так далее. Ну,
хроническое
что?
Заболевание.
Ну, хроническое заболевание, ну и что? Ну да, ну хроническое. Вот только вопрос касаемо, сколько и как оно поддерживается и так далее. Да, история это неприятное, но с этим можно жить, люди живут, и дети живут, и взрослеют, и семьи заводят. Ну что теперь, все, мир за это закончен. Ну все мы разные, да. Вот. Это касаемо переднего отрезка глаза, все-таки мы закончили. Дальше мы переходим такой, в середину глаза самого, да. Что бывает со стекловидным телом, да. А стекловидное тело тоже, оно, это как такое желе внутри глаза, прочее. Оно, ну, в частности, ну, что с ним? Оно может быть мутное. Из-за чего оно может быть мутное, да? Вот вообще ребенок рождается, какой-то был внутриутробный процесс шел, инфекционный, допустим, да? И рождается...
Сейчас напугаете всех будущих мам, беременных,
а я сейчас
что
в конце...
вы сидели не, все ну... дома, никуда не выходили,
не, ну, слушайте,
чтобы инфекционный процесс никакой
слушайте,
не словить.
Ну, зачем? Ну, инфекционный процесс, в принципе, у нас же существуют скрининги, да? На
да.
самом деле, очень многие... Те же самые синдромы, про которые я говорил, да, которые... Ну, есть же определенные доскрининговые акушерские, гинекологические этапы, да, когда вот это все дело должно смотреться. Ведь очень многие вещи, в принципе, уже внутриутробно, понятно, в ходе беременности уже могут сказать, ребят, есть какие-то пороки, да, у будущего, да, ребенка и так далее. Есть то, поэтому там уже решать индивидуально с акушерами и гинекологами, как быть дальше по тактике. А, ну, а вот, допустим, вот да, инфекция, да, потом... Ну, бывает, слушайте, вот тоже такой самый банальный на ум. Были тяжелые роды. Ну, бывает такое. Ну, конституция у человека такая. Или какие-то там, не знаю, происшествия в силу чего-то, да. И на глазное дно там произошло большое кровоизлияние, которое ушло в стекловидное тело. И вот это стекловидное тело, внутри него оно пропитано кровью. Гемофтальм называется. Ну, соответственно, этот гемофтальм тоже в раннем возрасте, да, там и в месяц, и в два, и в тотальный. Оно оперируется, ну, что делать? Да, оперируем, убираем, смотрим и так далее. А, вот, поэтому ветряю вот это вот сосудистое...
Стекловидное.
Стекловидное тело, да, да. уже заговариваюсь, да. А, его тоже надо смотреть, его прозрачность, как оно там себя ведет. Дальше задний полюс глаза, да, мы идем. Сетчатка, да, там зрительный нерв. Сетчатка, ну, это вот, в частности, самая популярная, там, ретинопатия недоношенных.
Давайте
это
про нее бывает... поговорим. Она только недоношенных ретинопатия бывает?
А ретинопатии бывают разные.
Или у младенца бывает
бывают
обычно?
Разные. Ну, вот я сейчас расскажу, в частности, вот с ретинопатией недоношенных, потом другое, что бывает. Вот ребенок рождается недоношенным. Сетчатка, ну, чтобы вы понимали, это... Ну, такая нервная ткань, которая покрывает глаз изнутри. Ну, как любая ткань в организме, да, вот под кожей мы смотрим, у нас есть сосуды, да, то есть вот как-то это все питается. То же самое и сетчатка. Она питается за счет того, что по сосудам к ней поступает кислород. А ребенок родился раньше, то есть васкулогенез, образование сосудов, он нарушен. И получается, сетчатка, она вот этими сосудами не полностью покрыта. Вот они должны расти, и сетчатку изнутри вот прорасти, замкнуть. А так получается, что вместо того, чтобы расти как положено, они берут сетчатку, начинают сворачивать. Агрессивный рост сосудов. Бессосудистые зоны, это как своего рода зоны ишемии. Чтобы сосуды росли, должно что-то стимулировать к росту. И вот бессосудистые зоны, они выделяют фактор, который плавает внутри вот этого стекловидного тела.
Ой, и который заставляет... Мы сейчас анатомию будем, конечно, знать, да.
Не-не-не-не-не-не-не. И который заставляет сосуды расти. Чем эти бессосудистые зоны больше, соответственно, фактора больше, вот оно хуже идет. Заболевание тяжелое в том плане, что протекает очень быстро. И... Понятно, что в 95% случаев все как появилось, так само ушло, но всегда есть процент детей, у которых, как я говорю, бессосудистые зоны большие, фактора много, течение идет агрессивно, и надо оперировать.
Да, вот мы сейчас об этом поговорим. Сначала услышим новости, что в стране мира происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Говорим о заболеваниях глаз у детей. Мы только пока на самых маленьких остановились. Их очень много. У нас замечательный, прекрасный спикер. Врач-офтальмохирург, заведующий офтальмологическим отделением РДК Берниму имени Пирогова Сергей Лисовой. Очень интересно рассказывает. Все подробно, популярно. Анатомию глаза я уже знаю наизусть. Перед тем, как ушли на новости, говорили о ретинопатии недоношенных младенцев, которых, кстати, вот часто встречают, ну, это прям у каждого второго вот недоношенное такое состояние, либо это все-таки не такое частое?
Ну, поскольку, как я говорил, да, ретинопатия это не какое-то изолированное, да, заболевание глаза, а это все-таки...
Незрелость.
Незрелость, ну, и не только незрелость, это, в принципе, знаете, как вот... Помните фильм «Бриллиантовая рука», да? Шел по улице, упал, подскользнулся гипс, пришел к терапевту, гипс, там, травматологу накладывать, и говорит, так, срочно к офтальмологу смотреть глазное дно. Господи, зачем? Приходят все процессы. Ведь глаз, по сути дела, это мозг, вынесенный на периферию. То есть все процессы, которые происходят в мозге, да, они полностью сосуды мозга идентичны сосудам глаза. И все это отражается. То есть, ведь и то же самое касаемо ретинопатии недоношенных, в частности. То есть, если ребенок родился доношенным, если нет какой-то сопутствующей патологии, мозг не страдает, ничего, это, ну, с чего должно быть вот это вот заболевание, да? А здесь это симптомокомплекс. То есть, есть состояние, да, когда ребенок рождается, допустим, сам мозг, внутрижелудочковое кровоизлияние, да, там гидроцефалия, ну, когда есть какие-то нарушения, да, сосудистых процессов в мозге, да, оно отражается на глазах, поэтому плюс незрелость, да, приводит к ретинопатии, в том числе тяжелым формам. Второе, допустим, пороки сердца гемодинамически значимые. Угу. Гемодинамика нарушена, опять отражается на сосудах. Опять есть риск того, что может быть тяжелое течение ретинопатии. А состояние легких тоже же может приводить. Допустим, бронхолегочная дисплазия. Это заболевание соединительной ткани легких, да, когда это тоже напрямую отражается на сосудах. А бывает, знаете, как там, там чуть-чуть.
И вот тебе получилось результат.
И вот тебе результат. То есть здесь можно даже прогнозировать, то есть по тому, как ребенок с какой патологией уже есть, уже просочетав все это между собой, ты можешь понимать, что да, здесь нужно... И ты еще смотришь, насколько сосуды проросли сетчатку, ну, и ты уже понимаешь, да, то есть здесь есть риск того, что заболевание может дойти до хирургического этапа лечения. Это если касаемо ретинопатии недоношенных, но ретинопатия бывает еще и не только у недоношенных. Есть различные... генетические заболевания, которые тоже вызывают ретинопатии. То есть есть такие, допустим, семейная эксудативная ретинопатия недоношенных. Это генетическое заболевание, которое может быть и у, в том числе и у доношенных детей и так далее. То есть здесь, когда офтальмолог смотрит, в чем главная суть, понимаете?
Для а симптомы, вот если родители не дошли до офтальмолога, вот. Бывают такие товарищи, как понять, что у ребенка проблемы есть, ретинопатия, симптом какой-то есть?
Вот смотрите, вот это мы возвращаемся как раз... Вы замечательный вопрос задали. Я как раз вот к этому и хотел сказать. У нас есть скрининговые осмотры, а есть вещи, которые могут увидеть сами родители. Помните, в начале программы я говорил, да, там формируется предметное зрение. Первое, на что родители обращают внимание, да, там... Он у нас там следит за нами, не следит, смотрит, да не следит ребенок. Плавающие движения, ну явно что-то это, косоглазие, вместо того, чтобы я говорил, да, там, допустим, там, к 3-6 месяцам, ну хуй, оно нарастает. Мы смотрим на ребенка, да, вот в черную дырочку, там явно что-то белое не то. Вот, кстати, немножечко тоже так вот про хрусталик, отвлекусь и прочее, вот я говорил про катаракту. Так. Очень такое популярное, к сожалению, сейчас... направление, мы с этим тоже работаем, очень сталкиваемся, офтальмо-онкология детская. И, допустим, заболевание такое, как ретинобластома, это заболевание сетчатки, что первое видят родители. У меня даже как-то были такие пациенты одни, ну, они прислали мне на WhatsApp фотографию своих знакомых, говорят, ой, слушайте, такой ребенок вот интересный, красивый, ну вот как-то глаза странно. А там смотришь один глаз нормально, а второй светится вот как у кошек. Зрачок, вот просто, вот как у кошек на фотографии, такой белый,
да,
прям это.
Светящийся глаз, это уже
светящийся
показатель, да?
Светящийся глаз, ту-ту-ту-ту-ту. Я прям сразу сказал, срочно, срочно пулей к офтальмологу. Это оказалось, это классический симптом, то, что могут увидеть родители, у ретинобластомы. То есть это вещи, на которые нужно обязательно обращать внимание. То, что родители обращают внимание, то, как ребенок смотрит. То, как ребенок следит, не следит и так далее. Потому что вот, возвращаясь даже к тем же самым недоношенным, да, детям, вот эта система, глаз, да, кулачок, рука и мозг, да, почему дети еще могут не следить? Вот, в частности, да, недоношенные, помните, мы говорили там, поражение мозга, да, есть же поражение зрительных путей, тоже бывает вследствие гипоксии, ишемии. Вот тоже гипоксия, ишемия тоже родители. Что это такое, вот простым языком, тоже вот объясняют.
Длительные роды там
вообще,
недостаточно, да?
Простым языком. Гипоксия, ишемия. Вот представьте, одну руку возьмете, знаете, как помните в рекламе, да, там надели на одну ногу побрею, да, вторая нога пусть отрастает. Вот то же самое здесь. На одну руку мы взяли и намотали пакет. И подержали. Несколько часов, а можно дней. А вторая рука просто обычная. Вот вы снимаете пакет. Какая кожа под пакетом? Ну, это же понятно, да? Кожа пострадала, ткани пострадали. Они находятся как раз вот в этой гипоксии. Соответственно, а представьте, вот это зрительные нервы. И по ним еще должен идти сигнал в мозг. А в гипоксии, ишемии ребенок находился очень-очень длительное время, да, когда рождался, выхаживался, не хватало кислорода. Ну вот, соответственно, сигнал поступает плохо, ребенок как-то вот странно смотрит. Потом, вот в самом начале, да, говорил, глаза должны стоять ровно. Это вот, кстати, в тему косоглазия. А глаза должны стоять ровно, а они гуляют. Из-за чего они могут гулять? Не работает зрительный путь, вот и начинается косоглазие.
А как, кстати, с ним справляются сейчас, на данный момент? Потому что я помню, что раньше, например, в детском саду в возрасте, если косоглазие остается, заклеивали, например...
В тему косоглазия, это вот, кстати, вот про зрительные пути мы поговорили, да, поражение зрительных путей, и вот мы плавно перешли к теме косоглазия. Про косоглазие вообще интересная история. Значит, мы решили, да, с вами, что у нас есть передний отрезок глаза, есть, ну, это который отвечает за то, как... У меня родители спрашивают, просто сейчас даже вот так совсем просто скажу. Там, какое у нас зрение? И я всегда объясняю. Смотрите, у нас есть сетчатка. Например, сетчатка – это то... благодаря чему мы видим. Это, в принципе, чтобы мы были зрячие, чтобы цвета видели, какие-то предметы и прочее. Дальше у нас есть передний отрезок глаза, хрусталик, там, роговица и прочие прирамляющие среды. Это то, как мы видим вблизь, вдаль, дальнозоркости, близорукости, все вот эти истории. Это то, как мы видим. А зрение... это когда мы соединяем то, чем мы видим, то, как мы видим, и уже получаем то, сколько мы видим. Вот то, сколько мы видим, ребеночек нам скажет в 3-3,5 года, кто-то в 4, когда уже табличку будет проверять. Поэтому я всегда говорю, сначала нам нужно разобраться с сетчаткой, передним отрезком, чтобы у ребенка был субстрат, на котором будет формироваться зрение. Так вот, в тему косоглазия, да, тоже если разбирать эту систему, почему может ребенок косить? Первое, как мы говорили, да, там, что-то мешает, проблема в самом глазу. Мозг глазом не пользуется, выбирает какой-то один глаз, либо начинает выбирать один. Второй, кстати, тоже спрашивает, что хуже, когда у нас один глаз косит или оба косят? На самом деле, когда косят оба глаза поочередно, это говорит о том, что мозг их переключает. То есть он пытается и тем, и другим пользоваться. Это хорошо.
Это хорошо, это, да?
Ну, конечно. Потому что когда... Если мозг выбирает для себя что-то одно, вот он решил на второе, но он просто забивает. Вот простым языком, да? Зачем работать двумя? Когда
какой
есть
ленивый
один...
мозг у нас, а?
Конечно, конечно. Так, слушайте, у нас, собственно, айфоны, все телефоны, это же все из-за лени. Все у нас... Лень – это вообще двигатель прогресса. Ну, вот то же самое и мозг у нас, в частности, вот. Ленится, не хочет и прочее. Почему, кстати, тоже в плане, когда очки, да, тоже с детьми родители заставляете, надо работать. Дети, да, очень часто не хотят. И очки, кстати, когда вот тоже спрашивают, что хуже, когда один глаз 100%, а второй глаз там большой минус или плюс и прочее. Лучше, когда, ну, понятно, лучше, когда все идеально, да,
ну,
но,
да.
Но если есть, брать минус или плюс, лучше, пусть он будет на оба глаза, потому что мозг проще научить скомпенсировать, и ребенку проще, потому что когда он одним глазом видит хорошо, а второй, ну, а тут его надо выключать из работы и заставлять работать худший глаз. Это надо работать, а дети так не хотят. А что, мне и так хорошо, мозгу так хорошо, ну и прекрасно живем. Вот, так вот про косоглазие, это возвращаясь в тему. Вот это первое, вот сам глаз, да, что-то в самом глазу. Второй момент, опять, зрительный путь, вот мы поговорили, да, есть там атрофии зрительных нервов, прочее, какие-то поражения, то есть сигнал как-то неправильно идет, мозг дальше до конца не работает. И третий вариант, сам мозг, да, есть определенные состояния неврологические, в том числе у детей, ну, детский церебральный паралич и прочее, да, когда, ну, есть, да, много разных, ну, вот одно из них сейчас, самое часто встречающееся, когда есть какие-то нарушения работы самого мозга, и он, ну, работает неверно, глаза гуляют. Допустим, та же самая структурная эпилепсия, это же вообще отдельная история, да, заболевание, да, когда глаза то включаются в работу сами, то выключаются, то есть родители подбирают, поэтому мы даже не всегда спешим оперировать и лечить, то есть иногда ко мне приходят на прием, терапия не подобрана, мы не компенсируем, тогда я говорю, вот вы сейчас компенсируетесь, вот вы сейчас все это, а дальше мы уже будем смотреть, потому что иногда бывает, что даже родители говорят, мы как нас пролечили, подобрали терапию, у нас и глаза стали-то, на удивление-то, и нормально все, то есть вот она, центральная симптоматика начала и уходить. Вот. Поэтому вот эта система. А бывает также, вот как я говорил, чуть-чуть в глазу проблемы, чуть-чуть проблемы в зрительных путях, чуть-чуть здесь, и лечить надо все, да.
Да.
Вот. И про косоглазие, в тему, да, косоглазие, передний отрезок, да, это уже можно плавно перейти в тему близорукости, дальнозоркости и прочее.
Но все-таки косоглазие как сейчас лечат?
А вот я рассказываю. Вот подождите, вот мы сейчас это все вместе соединим. Вот у нас передний отрезок прошел. В определенном возрасте, помните, я говорил, да, дети видят по определенному, определенная острота зрения есть. Та же самая возрастная дальнозоркость. Вот как я говорил, бабушки у нас и младенцы, и до дошкольного возраста дальнозоркость. А дети рождаются, это особенность строения хрусталиков переднего отрезка. Дальнозоркость там плюс 4, плюс 3, плюс 2, плюс 1. И
то
вот так это все. И оно с возрастом уменьшается, уходит. И зрительные функции начинают расти и доходят до 100%. А бывает состояние, когда... А ребенок рождается, а цифры дальнозоркости, вот тоже, в частности, недоношенные дети из-за того, что, ну, чуть позже все развивается, в возрасте там года плюс 6. Соответственно, неправильно работает оптический аппарат, все, глаза начинают гулять. И первое, что назначаются, очки. То есть мозгу надо показывать, как он должен видеть нас, чтобы он включался в работу. То есть это обязательно. Это называется аккомодационное косоглазие, связанное с тем, как глаз переводит простым языком взгляд вблизь и вдаль. Или, допустим, ребенок рождается, да, тоже маленьким, там, 2 года, прочее, глаза начинают гулять кнаружи. Тоже сам проверяется первое, что передний отрезок, а там близорукость оказывается, врожденная близорукость. Такое тоже бывает, ну, разные варианты. Соответственно, тоже надо давать коррекцию, тоже надо давать очки, и, в принципе, и на очках, одних только очках, глаза выравниваются, а дальше уже следить за этой цифрой, то есть как оно идет. Если цифра бывает уходит с запозданием, то потом и очки снимаются, и, в принципе, если в норму уходит, то и в норму. Бывают какие-то варианты, когда коррекция, она пожизненно нужна, делается прочее, да, там очки, линзы, там в более взрослом возрасте лазерная операция, вот. То же самое касается и астигматики. Астигматизм тоже, ну вот простым языком, да, что такое астигматизм. Вот близорукость мы плохо видим вдаль. А астигматизм, вот как в школе, помните, у нас были меридианы,
да.
Вот все вот эти штуки, да, и по меридианам изображение, оно фокусируется на одной точке на линии горизонта. Вот передняя сфера, роговица, там, либо хрусталик, они имеют определенную кривизну. И она должна быть идеально сферичной, чтобы все эти меридианы имели единую точку фокусировки. Вот когда где-то чуть более впуклое, выпуклое, внешне вы это не увидите, но, тем не менее, есть какая-то разница в меридианах, изображение, оно дефокусируется. Простым языком, оно, когда мы смотрим, допустим, вдаль, когда мы близорукие, я просто, в принципе, ничего не вижу, все мутное. А здесь я смотрю на этот дом, да вижу я этот дом, только, ёлы-палы, какие-то у него границы какие-то вот нечеткие. Вот, то есть дом видно? Да, видно. Угу. Но вот какой-то он вот не до конца, вот не хватает какой-то вот остроты в этих линиях. То есть вот это вот астигматизм, чтобы...
А вот ребенок может как-то это все описать, либо нет?
А
мы
с
же
детьми...
тут сталкиваемся,
вот,
это же отдельная система.
Вот.
Это вот взрослый может тут уже как-то
вот
рисовать и рассказать, что
с
у
детьми,
него.
А с детьми все очень интересно, в каком плане. Все зависит от возраста ребенка. То есть, это бабушки, дедушки, да, пришли на прием, что болит, что болит. Ой, и все, начинается.
Сама два рассказа, да. Конечно, все хорошо.
А дети, что болит, все хорошо?
Да,
все хорошо.
Все хорошо.
Всегда все хорошо.
Все хорошо, да.
И особенно это дети где-то до 7-8 лет. Почему? Как я говорил, они еще зрительные функции свои формируют, они не знают, как это должно быть на самом деле. Он живет, думает, что действительно все хорошо. А вот уже взрослые подростки, когда они приходят, да, они уже, ой, что-то я стал хуже видеть, ой, что-то мне вблизи, вдаль и так далее. Так вот как у детей младшего возраста, да, ну вот про грудничков мы сказали,
да.
А про детей
детсадовского,
дошкольного, ну, в первую очередь родители обращают внимание, иногда говорят, сшибают углы, вот эта фраза мне очень нравится, что-то как-то летит, ну, как-то угол как будто сшибает. Либо при дальнозоркости иногда говорят, вы знаете, мы как-то вот в тетрадь смотрим, прям носом юлозим по этой тетради, извиняюсь за такие...
Да.
Выражение, вот. Прям вот вводим носом как-то близко слишком. Либо, вот, допустим, там при близорукости. Сидим на диване, вот прям к телевизору вплотную подходит и смотрит, что-то вот разглядывает и так далее. Вот, то есть, ну, вот какие-то такие поведенческие особенности могут дать. Но у нас же помимо этого всего все равно есть, ну, все-таки мы все граждане одной большой страны, у нас, слава богу, четкая система прикрепления к поликлиникам, и, слава богу, ОМС работает, и... Проблем пока никаких нет, поэтому есть определенные скрининговые осмотры, этапы, да, то есть месяц в поликлинику надо, но все равно надо проходить, ну... в год надо проходить, и, соответственно, 2-3 года и так далее, то есть диспансеризация, любое заболевание, это любой врач скажет, нужно сначала лучше предупредить, лучше обнаружить как-то заранее. Поэтому для родителей это ответственность. Конечно, надо ходить, надо смотреть, надо четко следовать инструкциям врача. Сказала, там, патронажная медсестра должна прийти, пусть приходит там. Сказали вам в год прийти с ребенком, приходите. Вот. Так что шансы обнаружить у ребенка вовремя какое-то отклонение, они всегда есть.
А у меня, знаете, сейчас вопрос по поводу нарушения зрения, которое мы сами формируем. Ну, дети, планшеты, телефоны и все остальное практически с одного месяца. Это же тут уже приобретенных заболеваний, каких только хочешь.
Конечно.
Может, да? Каких, например?
Конечно. Вот мы с вами вот про косоглазие говорили, прочее, да, вот как мы можем то же самое усугубить, то же самое косоглазие, да, мозг и так к этому состоянию, да, еще формирует все зрительные функции. То есть и в определенном возрасте... Вот знаете как, вот при косоглазии, да, ведь очень хитро в тему косоглазия и гаджетов, и рефракции, дальнозоркости, близорукости, как это все объединить. Вот представьте, сетчатка, она формируется, и на определенном этапе, вот, там, бинокулярное зрение, стереоскопическое, стереоскопическое вообще к 22 годам уже, когда пространственное все это, то есть это не так быстро. И сетчатка, поскольку тоже идет формирование всего это, она рассчитана на определенные зрительные нагрузки. Ну, так природой заложено. Вот, вот есть у тебя, ты не можешь вот сделать больше, чем есть. Вот, а ты ее перегружаешь. Твой хрусталик рассчитан, зрительный, да, передний отрезок, на определенные нагрузки. Ты это перегружаешь. А, ну, когда оно идет в постоянной перегрузке, чем это заканчивается? Да ничем хорошим. Вот и начинают провоцироваться такие заболевания дополнительно, как вот близорукость в раннем возрасте, да, или усугубляться при зрительных нагрузках, да, косоглазие, да, вследствие дальнозоркости аккомодационной, да. У тебя глаза рассчитаны на определенную нагрузку, да, ты очки дал, но они это все формируются, а ты сверху еще двойную нагрузку даешь. Оно так не потянет, оно начнет, понятно, тоже усугубляться. И вот, кстати, у детей, да, жалобы тоже, в частности, чуть-чуть что-то, что-то поделает, уроки, родители говорят, ой, жалуется, голова болит, он у нас какой-то ленивый, неусидчивый. А это может быть связано просто с тем, что он не выдерживает вот именно вот даже с этой коррекцией.
Нагрузку.
Да, то, что мы ему даем. Поэтому здесь дело такое. Провоцировать это лишний раз не стоит. И, понятное дело, мы живем в современном мире. В современном мире. И понятно, что... Ну, вы знаете как? Вот самое ужасное, что я лично вижу... Ой, дайте ему, дай ему там телефон.
Чтобы пусть, успокоился.
Пусть успокоился, вот он кричал, все, пусть сидит в этом телефоне, все. Ужас, ужас. Я понимаю, да, едем мы на дачу, пятницу, жуткие пробки, все. Ну да, ну хорошо, ну однократно прочее, ну все мы люди прочее. Но такого, чтобы вот... Дети же тоже очень хитрые, они очень ловят и в плане психологии.
А подростки, они же живут на самом деле.
И подростки,
да.
Прочее. Ну, можно же тоже какие-то хитрости делать. У меня самого дальнозоркость выше нормы, да. Мне тяжело даются зрительные нагрузки. Ну да, очки периодически для работы и прочее. Но тот же самый там WhatsApp, Telegram у меня на рабочем месте с компьютера. То есть подросток делает, да, сейчас и дневники электронные, все электронное и прочее, и домашние задания, да, там тоже очень часто все это дело. Но хотя бы, чтобы это был большой, адекватный экран, и все-таки не так, что мы сидим 3-4 часа, да, ну, можно же делать перерывы, какой-то перерыв сделать, отвлечься.
Какую-то
и так
зрительную
далее.
Эту гимнастику, что ли?
В принципе, даже перерыв. Сходить, в конце концов, кофейку попить, просто полежать, да. Зрительная гимнастика, слушайте, ну, мы же встаем тоже с утра, ну, как бы в идеале все равно нужно переодеть. Помните, в школе, вот, кстати, у нас было, мы писали, наши пальчики устали.
Да,
ну,
помню.
Ну, так, то же самое для глаз. Надо же себя, в конце концов, любить себя. Организм у нас один, здоровье одно, его не купишь. Поэтому здесь лучше профилактировать. Вот. И теперь все-таки возвращаясь в тему про то косоглазие, которое мы все никак не договорим. Мы уже и дальнозоркости, и близорукости. Вот
астигматизм?
Это,
да.
Астигматизм. Это у нас все передний отрезок глаза, да? Потом косоглазие, вот как я говорил, может быть связано со зрительными путями и с мозгом. Вот мы глаза дали правильную коррекцию. Допустим, если есть поражение зрительных путей, мы это тоже полечили. Это можно лечить, это дети проходят определенное там неврологическое лечение, нейротрофическое лечение, в том числе в стационаре. А мозг, понятное дело, это занимается там невролог. И как предэтап, допустим, к какому-то оперативному лечению, если вдруг не помогает, все, у нас еще есть консервативное лечение глаз, аппаратное лечение на выработку бинокулярных функций для борьбы с ленивым глазом, про который я целый эфир, да, говорю, амблиопия. Вот, вот это все ребенок прошел. Ну и какой-то остается угол косоглазия, остаточный, но стабильный, не гуляющий. Вот тогда уже к школьному возрасту, ну, либо там можно чуть раньше, в зависимости от формы косоглазия и так далее, вот, тогда делается уже хирургический этап лечения косоглазия. Глаза поставить несложно ровно, то есть это все реально. Вопрос в том, чтобы этот эффект удержать.
Вот об этом мы уже поговорим в следующих эфирах. Сегодня я вообще была молчалива, как никогда. Благодарю, было очень полезно и интересно. Сейчас родители, мне кажется, все будут переслушивать обязательно. У нас в гостях врач-офтальмохирург, заведующий офтальмологическим отделением РДКБ РНИМУ имени Пирогова Сергей Лисовой. Сергей, спасибо большое.
Спасибо вам огромное, всем здоровья.